Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун. Это я, сегодняшний мой гость. У меня сегодня в гостях Евгений Адамов. Евгений Олегович, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Львович.
Мне кажется, идеальный гость. Я всегда говорю, что люблю в этой программе принимать людей, у которых есть история своей жизни. Хорошо, когда они взлетали на самый верх. Еще лучше, когда падали. Еще значительно лучше, если сидели в тюрьме, там, в любой, в Берне, там, в Москве. Да. Тонули в воде, горели в огне. После этого выжили и в добром здравии приходят в эфир. Есть о чем поговорить. Жизнь-то, в общем, такая, богатая на события. А начиналось достаточно просто, наверное, да? Институт МАИ, советское время, кандидат наук, доктор наук, работа по специальности. Думали, что придется окунуться вот с головой в эту жизнь? Хотя нет, вы, кажется, в 89-м году баллотировались еще в депутаты, то есть довольно рано проявили активность свою.
Ну, если говорить об активности, то эта активность мне грозила тем, что я мог остаться, куда я был распределен в авиационном институте. Я окончал, хотя и авиационный институт, но сразу по той специальности, по которой я всю жизнь и работал, потому что в 56-м году, когда я поступал в институт, как раз была создана по инициативе Королёва и Курчатова группа, которая должна была заниматься различными применениями ядерной энергетики в авиации и в космосе. Тогда считали, что и на самолет надо поставить, соответственно, реакторную установку. Помните, бомбардировщики, которые должны были баражировать, им желательно,
говорили,
чтобы они вообще никогда...
Ну, как подводные лодки, чтобы они так...
Чтобы они никогда не садились, поэтому им нужен был вечный, так сказать, двигатель. Ну, и достаточно далеко развернулась такая программа. Ну, вот поэтому я кончал вот эту вот специальную группу, которая, начиная с третьего курса, уже собирались из групп, так сказать, других, для того, чтобы как-то породу улучшить немножко. Ну, и когда я заканчивал институт, я уже 3 года работал на кафедре, я делал такую работу, не дипломный проект с чертежами, как обычно делают студенты, а делал исследовательскую работу по теплообмену в разреженных газах. Ну и вот эту работу, так сказать, защищал. Я был распределен на кафедру, как и еще 2 моих согруппника были распределены.
То есть такая академическая карьера светила, если...
Ну, она не совсем академическая, потому что для меня академическая наука – это наука о свойствах материи. Это все-таки больше инженерия, это, так сказать, использование, конечно, переднего края академической науки, но это все равно прикладная деятельность. А я всегда хотел что-нибудь делать больше, чем заниматься процессом. Ну, и вот, когда я уже был распределен и, так сказать, состоялся диплом, меня позвали в партийный комитет, как человека достаточно активного в те годы, естественно, комсомольца, и в комсомольских бюро всяких я, так сказать, состоял в то время. И сказали, что да, конечно, мы поддержали ваше распределение в институт, но годика 2 вам придется отдать освобожденной комсомольской работе. Ведь я был так оглушен этим, что, так сказать, сходу ничего не мог сказать. И когда вышел, единственное, что начал думать, а как же можно это распределение перешибить другим. Оказалось, что Курчатовский институт – это, пожалуй, единственная точка, которая способна перекроить любые, так сказать, такие решения. Ну и вот в силу этого я был перераспределен благодаря ныне академику, а тогда моему преподавателю Пономарёву Степному, был распределен в Курчатовский институт. Ну и вот избежал первый раз такой освобожденной деятельности в ту деятельность, которую вы вспомнили в 89-м году в известной мере. Втемяшился вовсе не из стремления к политической жизни, а из стремления защитить то, чем я занимался, и я видел, как рушится дело моей жизни.
Слабеющее... С позиции такого имперского, то есть наследника империи.
С позиции человека, который верил и верит, что ядерная техника в широком понимании, начиная от ее, так сказать, переднего края ядерного оружия и всеми ее применениями не только в энергетике, но и прежде всего сегодня в медицине, в академической той же самой науке, я видел, как все начинает рушиться. Я видел, как некогда замечательные организации становятся так сказать, нищими. Я видел, как слабеющая власть сдает там шахтерам, стучащим касками, так сказать, то, чего они требуют. Прибалтам, которые еще тогда не решались особенно против власти идти, они проверяли эту власть на готовности закрыть Игналинскую станцию. И эти решения шли один за другим. Поэтому, если я шел туда, то я шел как вот... как Маркс, по-моему, говорил, всем кретины от своей профессии. Вот я как кретин.
Лоббист профессии.
Лоббист, это терминология. Потом мне стало известно уже, когда я так в мире увидел, что такое лоббизм. Вот я шел в этом качестве. Никогда на общественной такой и на политической ниве сосредотачиваться моего желания не было. И когда я попал на государственную службу...
В партию вступали?
Я член партии с институтских... Я в институте еще был принят в партию, как активный комсомолец. Был на 4-м или 5-м курсе принят в партию. Так что, в общем, эта партия вышла из меня. Я не выходил из партии, никогда не разбрасывал...
Не разбрасывал
билеты. У меня, так сказать, и комсомольский билет сохранился с надписью на память, и партийные билеты сохранился. И когда я был на государственной службе, все эти 3 года я сохранял за собой позицию научного руководителя института, в котором оказался из 86-го года до 86-го, от молодого специалиста и до заместителя директора, в то время президента Академии наук Александра Анатолия Петровича, вот одного из моих учителей, главного инженера. Я прошел весь путь в этом институте. Если бы не Чернобыль, наверное, сегодня был бы там. Но вот Чернобыль повернул многие жизни, и мою жизнь тоже повернул. 3 месяца в 86-м году я провел на площадке Чернобыльской АЭС, а в ноябре месяце оказался директором того института, сменив еще одного уважаемого академика, академика Долежаля Николая Антоновича. У меня до самой его смерти потом были очень хорошие с ним отношения. В качестве директора института, который разрабатывал, начиная от первого нашего реактора, который был на маяке в Челябинске, производил сначала плутоний, а потом вот на Челябинске же начали делать реакторы, которые третий начали делать, то есть в рамках оружейной программы. И до вот печально, к сожалению, известного РБМК, в этом смысле я не вижу в нем никаких таких пороков, которые бы вот для этой печали давали основания. Больше основания для, скажем, там, другого типа реакторов, которые попали в аварию в Америке или в Японии.
Так чуть что, попозже об этом поговорим отдельно, потому что много вопросов, поэтому и обратимся тоже к вопросам, которые пришли до эфира. Давайте чуть-чуть о вашей работе на самом верху административной лестницы министром Российской Федерации по атомной энергии. Я тут смотрю, 6 председателей правительства за 3 года сменилось. Все помнят, что это было такое довольно бурное время. Вам-то как работалось? Вы пришли при Черномырдине и ушли при Касьянове. А внутри там были Кириенко, Примаков, Степашин, Путин. На секундочку так. В общем...
Самый интересный, наверное, период в жизни нашего правительства. И когда я уходил, долгожителем в этом смысле, который сменил большее количество правительства, оставался только Шойгу. Вот он до сих пор остается этим долгожителем, абсолютно непревзойденным в спектре правительств, которые он занимал. Но вот он еще не посидел нигде, и, так сказать, у него диапазон чуть уже моего.
Ну, в нашей стране зарекаться нельзя, да, желать не желаем, да, но на этом остановимся.
В нашей отрасли, если хотите, первый ее такой административный государственный руководитель, когда было образовано первое главное управление, это Ванников. Ну и вот человек, который начинал до войны тоже с того, что он посидел в советской тюрьме. Потом его Микоян вытащил из этой тюрьмы практически в кабинет Сталина. Он еще несколько министерств возглавлял. А потом вот возглавил Курчатов научную часть, а он возглавил, соответственно, государственную деятельность по созданию ядерного оружия.
Какой-то политической деятельностью занимались на посту министра, либо продолжали оставаться, как принято говорить, продвигали как бы идеи там ядерной области, лоббистам ядерной области?
Ну, вы понимаете, министр всегда по должности уже политик, поэтому ясно совершенно, что вот та сфера его деятельности, которой он занимается, она неизбежно выводит его в политику. Я не успел быть назначенным, как поехал в Индию, которая только что взорвала ядерное оружие. Пакистан и Индия тогда, так сказать, по очереди провели очередные серии испытаний. И вот я тем самым первый раз очень сильно расстроил и рассердил американскую администрацию, потому что, так сказать, страны, на которые были наложены все возможные санкции, посещает министр российского правительства. А к российскому правительству тогда уже привыкли относиться, ну, как к правительству вассального государства. Здесь множество свидетельств того, что по разным причинам люди тогда, ну, верили, что дядя из океана нам поможет построить там светлое будущее и так далее. Разные причины были. Были и просто люди, которых, так сказать, традиционно там предателями называют. Вот. Я поехал в Китай тогда же активизировать стройку, которая, так сказать, тогда была практически замерзшей. А это опять удар по американским интересам, потому что это область их экономических интересов. Они все время стремились туда попасть, но еще продолжалось это история после Дэн Сяопина, Тяньаньмэня и так далее.
Вы об этом думали, да, специально, то, что вы противостоите в какой-то степени Соединенным Штатам? Либо это получалось естественным ходом событий?
Это получалось значительно естественным ходом событий. Я не был еще министром, но вот в эти, так сказать, ужасные для нашей науки вообще и нашей науки ядерной, в частности, годы, в 95-96 году начались такие проекты, в которых вроде бы американцы, так сказать, европейцы совместно начали помогать там безопасности нашей, знакомиться или еще что-то. И одна очень умненькая, действительно умненькая женщина-ученая из Курчатовского института, не хочу называть ее фамилию, все, кто в нашей отрасли, не знают, о ком идет речь, она сказала, что вот если бы нам хотя бы $60 в месяц платили, это было бы так хорошо. Вот я тогда категорически отказался от того, чтобы, так сказать, платили $60 вот по этим проектам. Во-первых, потому что они платили прежде всего не нашим институтам, мы платили своим корпорациям или своим национальным лабораториям, а те оставляли, так сказать, там две трети или как минимум половину себе, они нанимали и наших, и наши, так сказать, институты. И подговорил еще своих коллег-директоров, которые, так сказать, тоже начали сопротивляться этому диктату. Вот тогда была поставлена первая точка, что какой это вот неподходящий такой в России есть человек, который занимается ядерной деятельностью. Хотя на второй год моей службы государственной к моему коллеге, партнеру по коммерческой деятельности в Америке, я пробовал коммерческую деятельность и в России в параллель со своей деятельностью. Интересно, человеческим мне хватало диапазона и временного и прочего, я и этим занимался за рубежом. К нему наведались штатском люди, которые начали выяснять, а как со мной установить неформальные отношения. Но, зная мой характер, объяснил им, куда я их пошлю, и на том дело кончилось. Вот когда государственная моя служба кончилась, то и за все эти события, о которых я сказал, и особенно за Иран, мне нужно было, так сказать, насолить. Ну, а одновременно...
За Бушер конкретно или не только?
И за Бушер нет. Бушер, конечно, их не мог интересовать, ведь серьезные люди понимают, что никогда ядерное оружие не создается путем строительства станций. Есть страны, которые создали ядерное оружие, никаких станций они не строили. Это далеко не самый короткий путь. Реакторы, да, нужны, чтобы плутоний наработать. А, так сказать, ядерная энергетика, отнюдь она совершенно не является необходимой для того, чтобы оружие сделать. Нет, речь, конечно, шла о другом, они всегда считали, что мы в космосе помогаем Ирану, всегда считали, что мы помогаем в, значит, ядерной оборонной сфере. Приехал Гор сюда в 98-м году, он, по сути дела, там, он такой важный человек, он же не был Нобелевским лауреатом, но был вице-президентом. И он, когда Кириенко был руководителем правительства, он, так сказать, такую читал нотацию членам правительства. Я сказал, у меня время кончается, у меня там дело. Я... Не, как же, господин Адамов, вы вот как раз и должны это послушать. Некогда, говорю мне. Ну, тогда приходите вечером в Спасо-хаус, мы там продолжим разговор. Я пришел в Спасо-хаус. Там два наших, посол Коллинз американский и посол наш был, сидят. И он мне минут 20-30... тоже читает лекцию. Так, как будто он стоит на трибуне, вот не четыре человека сидят в мягких креслах, там, немножко далеко, уединившись от публики, а вот как будто бы он на трибуне. Я начал вставлять слова «bad logic», «you are not right». Он где-то услышал, и как так? И после этого я ему 20 минут начал читать лекцию о том, что...
За дело заживу.
Да, о том, что, вы знаете, нас, Иран, с точки зрения ядерного оружия, должен беспокоить куда как больше, чем вас, потому что вы далеко, а мы о своей безопасности должны заботиться куда как больше, чем Америка. Ну вот по этой логике я вам объяснял, что надо делать просто другую ядерную энергетику, если вы всерьез заботитесь о том, чтобы их развести. Мы как раз в это время активно этим занимались, и сейчас это один из предметов моей активной деятельности.
Вы упомянули о своей предпринимательской деятельности, но еще до вашей государственной должности. Вы, ну, были учредителем или там владельцем нескольких фирм, в том числе на территории Соединенных Штатов и находившихся под юрисдикцией американской. Вот здесь для меня какой-то диссонанс определенный.
Почему? Посмотрите, объявляет Горбачев о том, что у нас теперь вот рыночная страна, рыночная экономика, значит, ну и, так сказать, мне, человеку, глубоко погруженному в недра административной экономики, становится интересно, всерьез это или так, пошутили. Я, конечно, видел там Федоровский ресторан, который первый, наверное, был. Я слышал о том, что делали, так сказать, там в сельском хозяйстве некоторые выдающиеся, так сказать, люди Стародубцев, например. Вот. Но мне хотелось что-то самому попробовать.
А в какой это было области? Это было связано,
это было связано
с ядерной энергетикой?
Это было связано, потому что первые средства такие достаточно большие. Но я не занимался целыми днями этим. У меня предмет был Курчатовский институт в это время. Но несколько человек с интересом окунулись в эту деятельность. Я, как бы, так сказать, их вел, патронировал, направлял туда, куда считал нужным.
А вот смотрите, секрет это ядерные как?
Никаких,
я к этому иду,
никаких,
что можно,
ядерных секретов. Нам для нашей работы были нужны компьютеры. Компьютер у нас такой, там, который производили либо в Зеленограде, либо в Минске, либо в Воронеже, такие основные наши центры, стоил 25 тысяч не деревянных рублей, а 25 тысяч тех самых рублей, которые по долларам, это 42 тысячи долларов. А за рубежом, если желтый компьютер, 3 тысячи долларов, если белые сборки, там 5 тысяч. В 7 раз разница. Если вы имели возможность привести и реализовать эти компьютеры, да еще не только как железо, а начинить их нужным для производителя программным обеспечением, в то время это был клондайк почище нефти.
Это правда.
Борису, этому Михаилу Борисовичу Ходорковскому, которого привели ко мне тогда, потому что он хотел стать вместо, значит, знаете, молодежные научно-технические центры. С этого он тогда начинал, так сказать, его комсомольская юность туда привела. Он хотел стать уже Минотепом. Ему была нужна моя поддержка как депутата тогда Моссовета и Вереховская как члена этого ЦК ВЛКСМ. Вот он получил обе поддержки и тогда организовал этот Минотеп. Вот я ему в кабинете объяснял, как выглядит этот бизнес. После этого, я думаю, что значительную часть своих средств на этом бизнесе Михаил Борисович заработал и вложил в нефть, а я заработал и главным образом вложил вот в тот самый институт, который я возглавлял уже после Чернобыля, и, так сказать, довольно много удалось в этом институте сделать благодаря тем самым средствам. Меня останавливали мои партнеры, так сказать, такие коммерческие, говорили: слушай, ты нас разоряешь, потому что не туда деньги тратишь. Но я красный директор, у меня такой менталитет, понимаете.
А вот смотрите, дальше следующая непонятка. 9 миллионов долларов, растрате которых вас обвиняли впоследствии по обвинению, в растрате которых вы, собственно, и попали первый раз под арест. Они же тоже происходили. Это был американский грант. То есть вы понимали, что Америка наш противник, вы патриот России, тем не менее вы охотно берете эти гранты, направляете. Ну, не будем разбираться, там суд разбирался, есть все. У нас тут свидетель того, что они действительно зарплату там людям пошли, то, что нельзя было, да, вот, если входить в эту историю. Тем не менее, вы вот, ну, говоря простым языком, без дураков так просто, не гнушаетесь американскими деньгами, чтобы они работали на вас и на вашу страну.
Я вам скажу больше, Сергей Львович. В период там 88-го, 94-95-го годов я мотался по Америке и мотался по Европе для того, чтобы получить заказы для своего института и для своих коллег. Я в Америке, так сказать, сумел в это время Правда, благодаря большой помощи Велихова тогда, который сумел Горбачёва, он известно имел к нему прямой доступ, уговорить помочь на самом последнем этапе, мы получили 6 компьютеров для нашей работы, суперкомпьютеров, которые были под Какомом. Нельзя было их ни при какой погоде. И вот в последний год своей государственной службы Михаил Сергеевич вдруг неожиданно оказывается в Миннеаполисе. Чего это он туда, в Миннеаполис, поехал? А там штаб-квартира, квартира Control Data, и нужно было вот продемонстрировать государственную поддержку тому, что мы получили институт. То есть я активно делал то, чего не могло делать государство. Оно не могло дать своим детям. Это же ведь ее дети. Все вот такие институты, которые на оборону работают, на энергетику. Но оно в это время стало импотентом. И нужно было что-то делать для того, чтобы спасти то, чем ты занимаешься. И теперь об этих самых 9 миллионах. Я же сегодня посмотрел, какие замечательные вопросы ваша широкополосная аудитория задала в связи с моим таким вот не для всех приятным визитом на радиостанцию. Я увидел опять эти 9 миллионов, хотя уже многократно озвучено решение американского суда 2007 года. Я только маленькую цитату из этого решения. «Средства по проектам были получены и пошли на выплату заработной платы и оплату других расходов по проектам. Все работы по контрактам были выполнены, а специалисты и организации в полном объеме реализовали свои права по контрактам». Это американский суд, который присудил моему партнеру там вину в том, что он с 63 тысяч американских долларов не уплатил налоги, и он за это в пионерском лагере провел там около года. Вот. А все, что написано там, вообще панегирик, потому что если прочитать, что он написал, в результате усилий Адамова сотрудники института не страдали от задержек по заработной плате, сумел сохранить своих специалистов, оборудование было лучше. Это, с некрологи надо писать.
Вам визу дают Соединенные Штаты?
Мне в визе отказали на следующий год после окончания моей государственной службы, и когда я потребовал не просто объяснение, там Караганов организовывал некие, так сказать, эти вот симпозиумы там и тут, и вот он меня звал, и мне отказали визу. Я говорю, пусть консул напишет, почему. Они долго сопротивлялись. И потом я получил замечательную бумагу, я ее храню, естественно, до сих пор, по причине опасности промышленного шпионажа. И как они мне говорили, от вас раньше приезжали люди, которым мы все показывали и не видели никакой реакции. А вас только пусти в Америку.
Евгений Адамов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Перерыв на новости. Вернемся в студию.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напоминаю, что мой сегодняшний гость – бывший министр атомной энергии Российской Федерации Евгений Адамов. Еще, с вашего позволения, пару вопросов таких жизненных, интрижных. Потом к самой главной интриге перейдем, собственно, к атомной энергетике российской и мировой за последнее время. Я даже перечитал стенограмму той самой пресс-конференции или выступления по телефону в прямом эфире «Эхо Москвы», которые состоялись там в сентябре 2005 года после вашего ареста, когда вы находились в заключении.
Во время,
да. Не после, ну, после ареста, во время заключения в Бернской тюрьме. Тогда это произвело такой эффект бомбы. Вам было что-то за это? Нет? Я продолжение этой истории не помню. Там ужесточили режим, не запретили пользоваться телефоном.
Ну, значит, в течение часа, пока мы беседовали с Венедиктовым и его коллегами.
Это было из телефона автомата, который находился там, в вестибюле, собственно,
совершенно верно. Совершенно тюрьмы. Верно. Значит, в течение часа мы это беседовали. Алексей Алексеевич пожертвовал и новостями, вот, которые сейчас вы отдаете им должные рекламы. Вот ровно час мы беседовали. Я, так сказать, думал, что куда как быстрее сработает машина. Она сработала, но она сработала к 9 часам вечера. Там в 6 часов, если я правильно помню, был этот эфир. Значит, а вот она сработала к 9 часам вечера, значит, через Америку пришла информация в Швейцарию, и ко мне прибежала, мы с ней поддерживали довольно тесные отношения, женщина, которая этой тюрьмой заведовала, у них, так сказать, такая достаточно интеллигентная женщина вела на тюрьму, она говорит, что же вы со мной сделали?
Да вы вместе чай пили или что, как вы поддерживали отношения?
Мы с ней многие вопросы обсуждали, ей было интересно, как вот выглядит ее тюрьма в моих глазах, мне было интересно с ней поддерживать отношения, потому что тоже надо было... Я же не думал, что придется так пенитенциарную систему изучать достаточно широко. Я думал, что вообще уникальный случай вот так. Так. Значит, следующее, что должно было быть, это американская должна была быть. Вот тут была интрига вполне определенная и не такая уж простая. Ну вот, я говорю, а чего с вами произошло-то? Ну как же вот вы себе это дело позволили? Я говорю, давайте посмотрим, какой у вас порядок. Человек, который должен позвонить, он должен дать заявку. Я вам дал с утра заявку? Дал. Там указан номер телефона, по которому я буду звонить? Указан. Марлен, в чем дело? Ну вот, значит, на самом деле они после этого действительно ужесточили режим моих телефонных разговоров. То есть они мне по-прежнему предоставляли.
То есть ни карцера там, ничего, ни пыток там.
Нет, не, я думаю, что там их вообще не
существует. Испанский сапог.
Я думаю, что они существуют только теперь в Европе, в музеях. Вряд ли существуют в каком-то другом виде. Хотя, говорят, американские существовавшие тюрьмы в Европе, они практиковали какие-то в этом смысле методы. Ужесточили в том смысле, что сидел переводчик, который, если я разговаривал по-русски, обязан был переводить администрации, о чем я говорю. Ну, вот и все. Больше, так сказать, ничего не происходило.
Еще вопрос. За что же вам вынесли приговор в 2008 году, если даже американская юстиция отказалась от своих требований? Там речь уже о миллиардах рублей.
Во-первых, американская юстиция от своих требований не отказалась. Если вы прочтете тот приговор, который был, он, по сути дела, всю фабулу исследовал. И, так сказать, решение это выносит, все время поминая фамилии и Адамова, и Каушанского, и людей, которые в Европе с нами были по бизнесу связаны. Но американское дело не закончено, потому что, когда мои адвокаты, после того, как был вынесен приговор, по сути дела, всю деятельность обеливший и, так сказать, вот мой партнер за неуплату налогов 63 тысячи, значит, отбывал свое наказание, они попросили вынести такое же решение в отношении меня. В течение больше полугода судья не отвечал. Вот это, я думаю, тот единственный случай, когда в Америке на суд воздействовать администрация может. Во всех остальных случаях, когда начинает действовать, эффект сам прямо обратный получается. Вот. И решение было такое. Пока он не приедет сюда, не предстанет перед судом, мы решение выносить не будем. То есть, в этом смысле история с Америкой не закончена. Что касается, ведь это же ведь вы так берете, Россия, Америка, ведь начинали американцы действовать через Монако. Они же потребовали там арестовать активы компании, которые со мной связаны. У меня лично там 50 тысяч долларов были арестованы и до сих пор хранятся в одном из монакских банков. Ну и, так сказать, ведь там обвинение было почище. Это не 9 миллионов, которые якобы украдены, в чем суд разобрался американский. Хотя и много лет потребовалось. Они же копать-то начали отнюдь не в 2001 году, и в 2007 году только решение вынесли. В Монако предъявили обвинение в распространении оружия массового поражения, ни много ни мало, с подачи тех же самых американских спецслужб. Потом были суды, вот в 2011 году было вынесено решение, но также у меня здесь есть о том, что, простите, вот ничего нету, и, так сказать, надо оправдать всех этих фигурантов за отсутствие фактов. Что касается России, здесь ситуация, конечно, сложнее, потому что диапазон оценок того,
кстати,
что...
Кстати, пока еще не в России, по Европейскому суду есть информация в Википедии, в частности, что Европейский суд в 2011 году отклонил небольшим большинством вашу жалобу на арест.
Абсолютно точная информация. Надо только понимать, что это небольшое 4-3, небольшое преимущество обеспечил швейцарский голос. Это самое, так сказать, вкусное в этой истории, что вот голос швейцарского юриста, ну, как бы они теряют в это время свою национальную принадлежность, но, тем не менее, он был туда имплементирован из Швейцарии. Вот он обеспечил эту победу. Там ситуация совершенно ясная. Дело в том, что я был в Швейцарии несколько раз в этом году, в 2005-м, был вместе с вашим главным редактором, с Венедиктом, на форуме, который там проводился, и через месяц к моей дочери начали предъявлять обвинения. Я попросил его спросить следователя, он что, меня хочет? Скорее всего, не тебя же он хочет. Сказал, да-да, хотел бы с господину Адаму задать. Вы присылайте, я же только что был там, мне сейчас не с руки, нет никакого повода ехать. Нет, лучше бы, чтобы вы приехали. Я приехал. И человек, который прибыл добровольно давать показания по европейскому законодательству международному, да и по швейцарскому тоже, он не может быть, он может быть экстрадирован, обратно в страну отправлен, он не может быть арестован. он не может быть арестован. И именно этот факт обжаловался в Европейском суде, и поэтому они там разделились. Ну, а уж какие дальше факторы сработали, не очень существенно.
Хорошо, тогда к сути, ну, как бы уже к итогам вот этого обвинения, вы же получили там 5,5 лет сначала, да, потом после обжалования.
Так я и думал, что весь наш разговор, времени уже остается мало, сведется сюда. Когда-то Маяковский написал в своей автобиографии, я сам его написал, я поэт, этим и интересен.
Ну, вот видите, а вот у видите, вас уникальный же случай, я говорю, безумно интересный для меня, я считаю, ну, опять же, Википедия, советские, российские ученые, государственные деятели, мошенник,
Википедия. Да, правильно.
Вы же не можете ничего изменить в Википедии, это так не делается.
Нет, я могу только изменить в своем приговоре, тогда, когда ситуация в российском правосудии изменится, и можно будет рассчитывать на российское правосудие примерно так же, как можно рассчитывать, хотя не на быстрое, но на правосудие в Америке. Оно тоже совершает множество ошибок. Но вот есть некие вещи, которые надо подождать, пока у нас изменится, для того, чтобы не запись в Википедии изменить, она тогда автоматически изменится, а запись в приговоре. Вот это вот существенно.
Хорошо, здесь... я даже не дорожу своим вопросом этим, если мы можем проблемы ядерной энергетики обсудить.
Я думаю, что они более интересны, тем более там, есть, там суммы вопросов, которые задают, по-моему, больше
есть,
все-таки не по этой части.
Есть. Я все-таки сделаю мостик через репутацию, не случайно задал этот вопрос, потому что ну, вот совсем недавно статья, например, в «Новых известиях», да, про проект «Прорыв», в котором вы являетесь техническим директором. Да, статья такая неоднозначная. Как давно вы работаете с этим проектом и сразу ли, в общем, пришли в него? Был ли у вас период, вот, когда вас никуда не брали, такая черная метка или что-то?
Никаких у меня подобных проблем не было. Я вам говорил, что на государственной службе, находясь, я был одновременно научным руководителем института. На следующий день после завершения государственной службы я вышел на то же самое место, куда я приезжал по выходным дням для того, чтобы выполнять функцию научного руководителя. И все годы, так сказать, в этом качестве работаю, руковожу несколькими научными советами, кроме этого. Ну и вот несколькими проектами, в том числе, один из которых сейчас, ну, кто-то называет «Прорыв», кто-то дал ему такое наименование, Кириенко его называет «Второй атомный проект», придавая ему достаточно большую значимость. Поэтому у меня проблем с моим трудоустройством не было. Там кто-то из вопросов задающих спрашивает, что я после государственной службы при каком-нибудь банке устроился и так далее. Нет, это не моя
сеть.
Это не моя сеть. Я занимаюсь своим, так сказать, делом. И тот проект, который называется сейчас «Прорыв», это, вообще говоря, проект моей жизни. Потому что это то, чего мы делали вместе с партнерами еще до моей государственной службы. То, что превратилось в стратегию развития ядерной энергетики России, которая была утверждена правительством в 2000 году, то, что отразилось в инициативе нашего президента на саммите тысячелетия в 2000 году, когда он в Нью-Йорке выступал, к сожалению, было потеряно вот достаточно много времени, и команда Кириенко, когда пришла сюда, она сумела разобраться и понять истинную значимость вот этого проекта. Он получил вот это название «Прорыв», раньше он так не назывался. И сейчас я им действительно занимаюсь.
Еще раз захожу через репутацию, потому что репутационная бомба, естественно, приговором как минимум подложена. Я вот привожу слова бывшего заместителя министра по атомной энергетике Булата Нигматуллина, который, ну, в общем, вспоминает ваше прошлое в связи с этой историей. И, ну, так, в двух словах, если своими словами, говорит, что это распил госсредства, совсем не прорыв.
Как
с этим жить?
Насчет репутации, я могу вам сказать так. Каждый должен заботиться о своей репутации. И о своей репутации должно заботиться государство. Если в государстве вот такая судебная система, которая сложилась, или какое-то зарубежное государство, решая проблемы спецслужб, им нужен вот носитель секретов, а решает воспользоваться совершенно другим событием для того, чтобы выманить этого носителя, эта репутация уже не твоя персональная, а репутация государств, ну и соответствующих спецслужб. Я не считаю, что на моей репутации есть какие-то пятна. И люди, которые меня знают, тоже за мной таких пятен не видят. Я не хочу комментировать высказывания моего коллеги по государственной службе, многие годы работавшего в атомной энергетике. Я очень сожалею, что он потерял сейчас связь и сейчас находится в позиции такого стороннего наблюдателя и, к сожалению, злопыхателя. Это не конструктивная позиция. Я его высказывания комментировать не хочу.
Окей. К вопросам несколько, ну, давайте с конкретных начну. Насколько опасен атомный центр в Димитровграде? Вопрос от Андрея из Тольятти.
Не больше, чем любая нефтебаза.
точно гарантируете. Хорошо.
А насчет гарантируете, давайте вспомним 11 марта, когда Фукусима произошла. Так случилось, ну, наверное, это моя судьба, что когда такие события происходят, ко мне в числе первых обращаются за комментариями и прогнозами. Вот я просил 11 числа смотреть на экран, где практически апокалипсис. Поезда вместе с людьми и с железнодорожными путями летят в воду, смывают автомобильные дороги с идущими машинами, с людьми, горят предприятия, полный, так сказать, апокалипсис. А что внизу? Внизу идет красная лента о Фукусиме. И вот я, не боясь быть Кассандрой, сказал: погибнут сотни, может быть, тысячи людей. Мы знаем сегодня, что это там 15-16 тысяч людей действительно погибло. Ни один человек не погибнет в результате беспрецедентной аварии на Фукусиме. Это же самая крупная авария. 4 одновременно реактора повреждено и хранилище. Ни один человек так и не погиб.
Просто японцы, простыми словами, боялись туда заходить.
И это было. И японцы, которых с детского времени учат, что такое атомная энергетика, приучают к ней. Они, вы помните, показывали по телевизору, когда они готовятся из Токио сюда выйти, они там завещания пишут и так далее. Это же ведь вопрос о том, помогает образование здесь или нет. Вот психология существует определенная. Вот как с психологией справляться? Вам, как представителю СМИ, лучше известно, чем мне. И ведь я вспоминаю, что происходило после не Чернобыля, а после того, как Советский Союз обрушился. Сколько политических биографий было сделано на борьбе не с коммунизмом, не с коммунистической идеологией, а с атомной энергетикой.
Реакторы чернобыльского типа, читаю вопрос Эрнеста, стоят под Санкт-Петербургом, Курском, Смоленском. Многие из них работают по 30-40 лет, накопились усталостные деформации, техническую часть.
Я читал этот вопрос, знаю, о чем речь.
Успеют ли Никеты, Росэнергоатом принять необходимые меры?
Я сейчас как раз, это мой второй проект, активнейшим образом этим занимаюсь. Первый реактор на Ленинградской атомной станции, это 73-й год. И действительно, немного лет осталось продленного ресурса этой станции. Ничего особенного, такого неожиданного, чтобы свалилось на нас, как катастрофа сверху, нет. Мы знаем, как справляться с теми проблемами, которые есть, и мы с ними справляемся. Я уверен, что этот первый реактор будет запущен в этом году и начнет опять давать энергию, а остальные по образу и подобию будут точно таким же образом отремонтированы, если хотите, и будут продолжать свою работу до исчерпания ресурсов. Ну, где-то между там, 40 и 45 годами у каждого реактора такой ресурс.
Вернемся к этой инициативе, к проекту под названием «Прорыв». Пишут о том, что он, в принципе, может сделать Россию лидером в области ядерной энергетики, и ядерную энергетику абсолютно безопасной. Возможно ли это вообще?
Ну, во-первых, ядерная энергетика и сегодня достаточно безопасна. Я всегда говорю, что по техногенным сферам ядерная энергетика – это следующее против после телефона. Хотя сейчас о телефоне, особенно мобильном, говорят так, что надо еще подумать, что безопаснее, ядерная энергетика или нет. Вот я был на семинаре на этой неделе в Обнинске, а на обратном пути заехал в очень хороший институт, который ведет регистр, радиационный регистр. Я с удивлением узнал, что сейчас профессионально работающие в атомной сфере люди, там, скажем, в Соединенных Штатах Америки, где медицина развита получше, чем у нас, там облучение от медицинских процедур, таких, которые связаны с использованием там, томографов, ЯМР, томографов. Теперь не говорят ЯМР, говорят магниторезонанс. Не дай бог испугать людей ядерной его частью. Или, скажем, ПЭТ. Ведь никто же не лечит онкологию, если вы ПЭТ не сделали до и после, чтобы посмотреть по динамике. Вот, оказывается, облучение от этих медицинских процедур уже обогнало облучение от ядерной энергетики. В этой сфере все в порядке, ребята. Переключитесь на другие сферы, которые портят экологию, укорачивают людям жизнь. Поэтому сместить надо акценты.
Забыл про голосование, которое хотел запустить. Запускаю сейчас. Вопрос: стала ли, на ваш взгляд, ядерная энергетика безопаснее после Чернобыля? О Чернобыле все помнят. Запускаю голосование. Если ваш ответ «да», стала безопаснее, 660-06-64. Если ваш ответ «нет», не стало, 660-06-65. Код Москвы 495. Вы это, конечно, помните. Голосуйте. Хотя запуститься оно почему-то не запускается у меня. Сейчас надеемся, что пойдет. Еще разочек на старт. Не пойдет, значит, в другую раз к этому.
Это даст мне возможность до конца ответить на ваш вопрос.
Пошло голосование, все нормально, да.
Что же такое прорыв? И почему, собственно говоря, я так характеризую современную ядерную энергетику, мы считаем нужным сделать какой-то следующий шаг. Вот при всех этих обстоятельствах ведь катастрофа характеризуется потерями жизни. И вот с точки зрения потери жизни атомная энергетика несравнима, ну, прежде всего, с природными катастрофами. Там сотни тысяч людей при некоторых катастрофах гибли, и с техногенными событиями. Значит, есть области, в которых одна, любая, большая, такая Фукусима или, так сказать, там, Чернобыль, неприемлема. Экономический ущерб достаточно большой, и земли выводятся из оборота. Ну, для Японии это особенно остро, потому что у них с землей, как вы знаете, совсем не так, как у нас, мы можем там и украинцы на некое время о 30-километровой зоне забыть. Так вот, мы считаем, что ядерная энергетика может сделать следующий шаг. Какой? Первый. Стать такой, чтобы не было аварий. Не потому, что там персонал очень ученый, не потому, что там очень хорошо сделана конструкция, а потому, что ружье не может выстрелить, потому что в нем нет патрона. Нет патрона, выстрелить не может. Вот нужна такая ядерная энергетика по безопасности, которая не приводит к эвакуации людей, не приводит к отчуждению территории, не приводит к большему экономическому ущербу, чем потеря, собственно, этого объекта. Это первое обстоятельство. Второе. Мы сегодня используем 0,7% сырья, добываем уран, а используем только 235. Значит, надо использовать 100% этого сырья. Это вторая, так сказать, причина. Третье. Есть так называемое, я его называю, облученное ядерное топливо. Многие говорят, отработанное ядерное топливо, и вроде бы оно становится таким, знаете ли, бросовым материалом. Там 90% энергетического сырья еще не использовано. Вот мы знаем, как можно в самих реакторах таким образом использовать это, чтобы не строить Герлебинов, как в Европе, не строить Якомаунтов, не создавать отложенных решений, чтобы, добыв уран из земли, мы в землю вернули матушку ровно столько радиоактивности, сколько мы из нее взяли. Радиационный эквивалент. После этого остаются еще два преимущества. Надо развести ядерное оружие и ядерную энергетику. Не нужно обогащать уран для того, чтобы заниматься ядерной энергетикой. Когда вы сегодня в Иране ищете, для чего они вертушки крутят, чтобы оружие... Вы скажите Ирану, мы, кстати, договаривались с ним, что они будут участвовать в таком проекте. Если вам нужна ядерная энергетика, вам не нужны вертушки, не надо обогащением заниматься. И вам не нужно перерабатывать аят, чтобы выделять плутоний и выделять уран. Ну и, наконец, еще экономика. Надо, чтобы ядерная энергетика была экономически выгодной. Вот эти пять обстоятельств – это и есть проект «Прорыв». Если все это будет сделано, и экономическая, и энергетическая, и ядерная безопасность будут обеспечены. Разве это не атомный проект 2?
Мечты. Останавливаю голосование. 70% практически считают, что она не стала, ядерная энергетика, после Чернобыля. И 30% считают, что стала безопаснее. Ну, собственно, вам еще работать и работать над тем, чтобы...
Разные есть опросы. Сейчас опросы некоторые дают и 50 на 50. Ну, вероятно, сегодня я раздразнил вашу аудиторию. Она больше реагировала на меня, чем на ядерную энергетику.
Вспоминают вам, как вы защищали проект по ввозу ядерных отходов и захоронению их на территории России. Не сожалеете об этом?
Нет, или, не только.
Вот
я могу задать тем, кто...
о том, что это еще ценное
тем,
сырье,
кто, помимо, тем, кто тогда кричал...
Не остается,
тот,
да.
Кто кричал тогда, что Адамов ядерную помойку устроит на России. А что же так она не получилась ядерной помойки, тогда, когда закон приняли и возможность ввоза была обеспечена? Да просто нам не дают заработать, а это высокотехнологичный бизнес. И возможность заниматься этим когда-нибудь будет востребовано.
Ну, судя по вашей энергетике, у вас внутри, наверное, собственный маленький ядерный реактор.
Я с собой чемоданчик нашел.
В следующий раз расскажете, как это у вас происходит. Напомню, что сегодня гостем программы «Без дураков» был бывший министр атомной энергии Российской Федерации Евгений Адамов. Спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы.
Спасибо всем, кто слушал. Надеюсь, что у вас поднялся адреналин.
Всего доброго.